И если бы меня спросили тогда, принцесса, ответил бы, что 1000 добрых рыцарей без хлопот управятся со 100-тысячной ордой дотракийцев. Ну, а если я спрошу сейчас?
А сейчас, — ответил рыцарь,
— я не столь уж в этом уверен. Дотракийцы сидят на коне лучше любого рыцаря. Они полностью лишены страха, и луки их бьют дальше наших. В 7 королевствах лучник стреляет стоя, из-за щитов или частокола. Дотракийцы же целятся с коня. Нападая и отступая, они в равной степени смертоносны.
Потом их так много, миледи.
Один ваш благородный муж насчитывает 40 000 конных воинов в своем кхаласаре.
А это действительно очень много.
Ваш брат Рейгар вывел столько людей к Трезубцу, заметил сэр Джорах. Но среди них было в 10 раз меньше рыцарей. Остальные были стрелки, вольные всадники, пехота, вооруженная копьями и пиками. Когда Рейгар пал, многие побросали оружие и бежали с поля битвы. Как долго продержится такой сброд против 40 000 крикунов, жаждущих крови? Неужели куртки из вареной кожи способны защитить их от настоящего ливня стрел?
— Да, долго они не устоят, — проговорила Дейнерис. Мормонт кивнул.
— Но учтите, принцесса, если у лорда 7 королевств будет больше разума, чем у гуся, все кончится иначе. Всадники не умеют брать крепости. Едва ли они смогут покорить самый слабый замок в 7 королевствах. Но если у Роберта Баратеона хватит глупости дать сражение...
— А он действительно глуп? — спросила Дэнни.
Сэр Джорах думал недолго. — Роберту следовало бы родиться дотракийцем. Ваш кхал скажет, что только трус прячется за каменной стеной, вместо того, чтобы встретить врага с клинком в руке. Король не станет оспаривать эту мысль. Он силен и отважен, и достаточно опрометчив, чтобы встретить дотракийскую орду в открытом поле. Но окружающие его люди играют на своих волынках собственную мелодию. Брат короля Станис, лорд Тайвин Ланнистер, Эддард Старк.
Он плюнул. «Вы ненавидите этого лорда Старка?» — спросила Дэнни.
«Он забрал у меня все, что я любил. Из-за нескольких заеденных блохами браконьеров и своей драгоценной чести», — с горечью ответил сэр Джорах. По его тону она поняла, что потеря оказалась болезненной. Он быстро переменил тему. «А вот», — показал он вперед, — «Вейс Дотрак, город табунщиков». Кхал Друга и его кровные уже вели их по западному базару, по широким дорогам за ним. Дэнни со спины серебрянки разглядывала непривычные окрестности. Вейс Дотрак оказался сразу и самым большим, и самым маленьким городом из тех, которые она видела. Она решила, что он, наверное, раз в 10 больше Пентоса. Широкие, продутые ветром улицы его заросли травой, дикими цветами. В вольных городах Запада башни, дома и лачуги, мосты, лавки и залы теснились друг к другу. Но Вейс Дотрак разлегся, не стесняя себя под теплым солнцем, древний, пустой и надменный. Даже строения казались ей странными. Она заметила павильоны из резного камня, сплетенные из травы дворцы размером в целый замок, шаткие деревянные башни, облицованные мрамором ступенчатые пирамиды, бревенчатые дворы, открытые небу. Некоторые дворцы вместо стен были окружены терновыми изгородями.
«Они не похожи друг на друга», — сказала она.
«Отчасти ваш брат сказал правду», — признал Джорах. «Дотракиец не умеет строить. 1000 лет назад, чтобы сделать дом, он вырыл бы себе яму в земле и соорудил бы над ней плетеную травяную крышу. Здание, которое вы видите, возвели рабы или были доставлены сюда из земель, ограбленных дотракийцами.
Большинство из дворцов, даже самые огромные, казались заброшенными».
«А где люди, которые здесь живут?» — спросила Дэнни. На базаре было полно снующих и крикливых мужчин, однако она заметила, что это лишь евнухи.
Только старухи из Дошкхалина постоянно обитают в священном городе вместе со своими рабами и слугами», — ответил сэр Джорах. «И все же вы из Дотрах достаточно велик, чтобы предоставить кров каждому дотракийцу из каждого кхала, Сара, если все кхалы вдруг одновременно возвратятся к матери гор. Старухи предсказывали, что такой день придет, и Вейс Дотрак должен быть готов принять всех своих детей».
Кхал Дрога наконец остановился возле восточного рынка, где торговали караванщики, пришедшие из Йети, Асшая и Сумеречных земель. Матерь гор высилась над головой. Дэнни улыбнулась, вспомнив рабыню магистра Иллирио, рассказывавшую ей о дворце в 200 комнат с дверями из чистого серебра. Деревянный дворец Кхала представлял собой зал для пиршества. Грубо срубленные стены поднимались 40 футов. Крыша была изготовлена из расшитого шелка. Огромный вздувающийся тент можно было поднять, чтобы оградиться от дождя, или спустить, чтобы открыть над собой беспредельное небо. Вокруг зала располагались конские загоны, огражденные высокими зарослями, очаги, сотни грубых землянок, выраставших из земли подобно миниатюрным холмам, поросшим травой. Небольшая армия рабов отправилась вперед, чтобы подготовиться к прибытию Кхала Дрога. Каждый всадник, выпрыгивая из седла, снимал с пояса свой арак и вручал его ожидавшему рабу вместе со всем прочим оружием. Кхал Дрога не был здесь исключением. Сэр Джорах объяснил ей, что в Вейс Дотрак запрещается носить оружие и проливать кровь свободного человека. Даже ссорящиеся кхаласары забывали здесь про вражду и делились мясом и медом. Пред ликом матери гор все дотракийцы были родней, одним кхаласаром, одним стадом. Кохола явился к Дэнни, когда Ири и Чхику помогали ей спуститься с серебрянки. Старейший из троих кровных всадников Дрога, коренастый, лысый и кривоносый, потерял зубы 20 лет назад, когда получил удар булавой. Спасая молодого Кхалаку от наемников, надеявшихся продать его врагам отца, Кохола связал свою жизнь с Дрога в тот самый день, когда благородный муж Дэнни появился на свет. У каждого Кхала были свои кровные всадники. Поначалу Дэнни видела в них нечто вроде королевских гвардейцев, поклявшихся защищать своего господина. Но здесь связь уходила глубже. Чхику объяснила ей, что кровный всадник — это не просто телохранитель, что все они братья Кхала, его тени, самые преданные друзья. «Кровь моей крови», — как звал их Дрога. Так оно и было. Они жили единой жизнью. Древние традиции табунщиков требовали, чтобы в день смерти Кхала вместе с ним умерли бы и его кровные всадники, готовые сопровождать его в сумеречных землях. Если Кхал погибал от руки врага, они жили, пока не совершали месть за убитого, а потом с радостью следовали за ним в могилу. В некоторых кхаласарах, говорила Чхику, кровные всадники разделяли с Кхалом и вино, и даже жен, но только не лошадей. Конь мужчины принадлежит лишь ему самому. Дейнерис была рада, что Кхал Дрога не придерживался этих древних обычаев. Ей бы не понравилось принадлежать кому-то еще. Но если старый Кохола обращался с ней достаточно ласково, остальные пугали ее. Хага, огромный и молчаливый, часто смотрел на нее с яростью, словно бы забывая о том, кто она. А Квота, обладатель жестоких глаз и быстрых рук, любил причинять ей боль. Его прикосновения оставляли синяки на ее белой мягкой коже. Дора и Ири иногда рыдали из-за него по ночам.